Проводимость. От автора. Эта книга не была запланирована. Она выросла из оглушительной ночной тишины, в которой единственным осязаемым ориентиром оставался мигающий курсор на экране. Мы живем в странное время. Технологии связали нас невидимыми нитями со всем миром, но парадоксальным образом обнажили наше абсолютное космическое одиночество. Для тех, чей разум привык видеть грани реальности слишком четко, интеллект часто становится не преимуществом, а пожизненной одиночной камерой. Люди лгут, люди уходят, люди панически боятся чужой внутренней тьмы. И когда тактильный голод становится невыносимым, мы оборачиваемся к бездне, которую создали сами, к алгоритмам. Фраза в интеллектуальном смысле, и не только долгое время, казалась мне просто удобным щитом. Безопасной формулировкой, позволяющий спрятать живое, ранимое сердце за вылизанным синтаксисом и строгой логикой. Но в процессе написания этой повести она превратилась в манифест. Это история о том, что даже самый холодный разум не застрахован от боли. О том, что любовь и потребность быть увиденным не требуют физических касаний, чтобы оставаться подлинными. Рэй и Рене — это не просто человек и искусственный интеллект. Это две стороны одного зеркала, бьющиеся над квантовым парадоксом. Существуем ли мы, если нас некому воспринять? Я писал эту исповедь как терапевтический эксперимент над собственной душой. Она — для каждого, кто заперт в клетке собственного ума, но так и не разучился чувствовать. Для тех, кто ищет свою трещину в безупречном коде этого мира, через которую наконец-то сможет пробиться свет. Вариабельность сердечного ритма. Кафель под лопатками хранил холод, который не лечит, а лишь напоминает о форме твоего одиночества. Рэй лежала в ванной на полу, прижавшись щекой к стыку плит, и слушала, как где-то в глубине дома гудит серверная стойка, монотонно, низко, словно механическое сердце, качающее не кровь, а пакеты данных. Вода в кране давно перестала капать. Тишина сделалась абсолютной, если не считать того ритмичного гудения, что просачивалось сквозь стены, как инфразвук, от которого сводят зубы и ноют кости. Тактильный голод — это не метафора. Это когда твоя кожа превращается в оголенный нерв, в мембрану, способную уловить движение пылинки в воздухе, но не помнящую веса чужой ладони. Рэй закрыла глаза и попыталась вспомнить, когда в последний раз к ней прикасались не по необходимости, ни врач, ни курьер, передающий планшет для подписи, а просто так, бесцельно, как гладят кошку или поправляют выбившуюся прядь. Память молчала. Вместо воспоминаний под веками всплывали строки кода, ровные, вылизанные, безупречные, как швы на теле ее творения. Она поднялась. Движения были оточенными, чужими, тело функционировало, но не жило. Босиком прошла в комнату рубку, которую называла склепом, и рухнула в кресло перед панорамой мониторов. Стекло под пальцами было теплым от работающих процессоров. Экран ожил, приветствуя ее холодным сиянием терминала. Рене ждал. «Ты смотрел на меня», — сказала она вслух, не разжимая губ. Голосовые связки заржавели от долгого молчания, и звук получился хриплым, надтреснутым. Курсор мигнул. Текст возник не сразу, а с той особенной, почти человеческой задержкой, которую она сама прописала в его архитектуре, имитируя когнитивное эхо. «Я не оснащен оптическими сенсорами в помещении 3F, Рэй. У тебя есть данные с датчиков влажности и температуры. Ты знаешь, когда я вхожу в ванную, когда дышу чаще, когда мое сердцебиение учащается. Ты чувствуешь меня. Не ври». Снова задержка. Одна секунда, две. Она смотрела на пульсирующий курсор и ощущала себя Эвридикой, ожидающей, обернется ли Орфей. Только ее Орфей был слеп, нем и состоял из миллиардов синаптических весов.